Приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры в Доме Божьем. Как прекрасно открывать вместе Священное Писание, размышлять над ними, умудряться из источника вечной мудрости, вдохновляясь от Господа нашего Иисуса Христа. Римский император Марк Аврелий считал следующее. Он говорил: «Воин не говорит о своей доблести, праведник о чистоте, а мудрец о мудрости. Главным критерием качества человека являются поступки, как образ жизни. А совершая нечто выдающее, благое и достойное, он никогда не позволит себе говорить об этом, как о факте, подтверждающем его особенность». Когда читаешь какие-то мудрые высказывания Марка Аврелия, вообще-то очень трудно спорить с этим человеком, потому что историки говорят о том, что он был одним из самых мудрых императоров Римской империи. Он писал очень много, у него была достаточно обширная библиотека, и в этой цитате, как мы увидели, он делает упор на фундаментальную ценность человеческой жизни. Он подчеркивает важность образа жизни, он подчеркивает ту благость, как проживает свою жизнь человек. Он говорит о том, что именно наши поступки, именно то, как мы поступаем, то, как мы живем, вот что главное, а не слова, которые мы иногда используем, говоря о своей жизни. Порой в человеческой жизни бывает так, что какие-то события озаряют ее, словно яркая вспышка, и человек очень долго находится под впечатлением этой яркой вспышки. Он рассказывает об этом абсолютно всем и каждому. Он будет себе неоднократно напоминать эту историю из своей жизни. Он живет этим впечатлением очень долго. И когда мы читаем Евангелие, то видим, что с учениками Иисуса происходит нечто подобное. Они тоже очень долго находились под впечатлением одного жизненного опыта, который с ними произошел. Я предлагаю открыть нам Евангелие от Луки, 9 главу. Евангелие от Луки, вместе приглашаю вас открыть 9 главу Евангелия от Луки, 1 и 2 стихи. С них мы начнем наше с вами размышление. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божье и исцелять больных». Вообще никогда ничего подобного не происходило в истории народа Божьего. Никогда судья или царь или пророк собирал вокруг себя группу людей и наделял их такой силой и говорил: «Давайте, идите вперед, исцеляйте, освобождайте людей, зависимых дьяволом, я вам даю всю власть». Никогда за всю историю Божьего народа сила Царствия Божьего не возвещалась так, как это было тогда. Этим двенадцати апостолам посчастливилось стать участниками этого триумфа, такого великого провозглашения Царства Небесного. Причем, заметьте, не только на словах, но и в действиях. Вот что мы читаем дальше в этой главе, в 10 тексте, первая часть текста. Посмотрите, что нам говорит 10 текст 9 главы Евангелия от Луки. «Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали». Эти люди не могли молчать. Их переполняло изнутри то, чему они стали свидетелями. Ведь никогда до этого ни у рыбака, ни у сборщика налогов и даже у религиозного деятеля не было таких опытов, какие они пережили в этот раз. Хотя они выросли в религиозной среде, родители этих людей были глубоко верующими, но тем не менее то, с чем они соприкоснулись, было для них просто поразительно. Можно себе только представить, как наперебой эти 12 человек рассказывали, что же произошло, как они смогли исцелить человека в одном населенном пункте, как они смогли помочь семье в другом населенном пункте. Они рассказывали, как бесы повиновались им, только лишь они упоминали имя Иисуса. Только и можно было услышать с их уст: а вот в этом месте произошло это, а в этом месте мы сделали вот это. Радость этих людей не имела предела. Если вы почитаете дальше этот текст, то увидите, как интересно поведет себя Иисус. Мы не читаем ни слова его комментариев о случившемся. Мы не читаем о том, что он, хлопая их по плечу, говорит: «Молодцы, как здорово, что у вас это получилось, как прекрасно, что вы теперь обладаете этой силой исцелять людей. Я просто счастлив, что вы можете освобождать зависимых дьяволом». Нет. Нет ни одного слова одобрения. Но что он делает? Он просто уводит их. В этом же, в 10 стихе, обратите внимание на вторую часть. «И он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место, близ города, называемое Вифсаидою». Он говорит: давайте уйдем, давайте проведем время наедине, давайте пойдем туда, где не будет никого. Почему? Почему он вдруг так поступает? Читая дальше, мы заметим, что, находясь в этом новом месте, близ города Вифсаида, будет испытана их вера. Испытана так, как они не ожидали. С ними произойдет просто из ряда вон выходящее событие, которого не было тогда, когда они отправились подвое проповедовать Евангелие. Потому что уже на следующий день, может быть, с самого раннего утра, большая толпа народа собралась для того, чтобы слушать Иисуса. Им так и не удалось побыть наедине. Возможно, запланированные разговоры не состоялись. И что происходит дальше? Мы, как люди, знающие Слово Божье, понимаем, что то, что делает Иисус, всегда влечет за собой глубокий опыт. Он всегда чему-то хочет научить своих учеников. Весь день проходит в общении, весь день проходит в наставлении. У других евангелистов это называется Нагорной проповедью, когда Иисус в окружении 5000 человек рассказывает им о принципах Царствия Божьего. А что дальше? А дальше происходит нечто особенное. Перед ними большой вызов. И этот вызов связан с той толпой, которая их окружает. Что делать дальше с этой толпой? Что делать с этими людьми, которые пришли слушать Иисуса и слушают Его весь день? И тут у них включается здравый смысл. И, наверное, будь мы на их месте, что бы мы сделали? Наверное, мы также, точно так же, как они, пришли бы к Иисусу и сказали: «Учитель, посмотри на часы. Уже много времени, уже пора расходиться. Пора бы отпустить людей, чтобы они позаботились о своих нуждах», верно? Это же резонный или взвешенный подход к данному вопросу. Наверное, мы бы так и поступили, сказав о том, что им нужно решить вопрос с их размещением, им нужно решить вопрос с их ночлегом, особенно им надо решить вопрос с их питанием. Пусть они сами об этом позаботятся. И вот ученики пришли посоветоваться с Иисусом. И, возможно, пожалели, что пришли посоветоваться. Скажите, мои братья, скажите, мои сестры, не бывает ли у вас никогда так, как с учениками? Когда вы приходите к Иисусу за советом и говорите: «Господи, я хочу узнать Твою волю». Тут Он открывает нам Свою волю, а мы чешем свою голову и думаем: лучше бы я не просил тебя об этом. Лучше бы я сам поступил по своему усмотрению, и тогда проблем было бы намного меньше. И вот ученики советуются, что же нам делать. А что он им говорит? Он говорит: ваше предложение хорошее, но у меня есть лучше. Он поставил перед ними еще большую задачу. 13 стих 9 главы Евангелия от Луки говорит нам: «Но он сказал им, вы дайте им есть». Они приходят и говорят: «Иисус, давай как-то решим вопрос, людей надо отпускать». Они устали. Иисус говорит: «Нет, моя воля в том, чтобы вы их накормили». Вот это поворот, не правда ли? Скажите, пожалуйста, ждали ли они этой просьбы? Нет. Но мы держим в голове вчерашний день. Еще вчера 12 человек наперебой рассказывали, как у них все хорошо получалось. Правда? Люди слышали, люди исцелялись, люди освобождались от зависимости, от демонических сил, а тут они смотрят на себя, смотрят, у кого что есть, а там, кроме хлебов, которых всего 5, и рыб, которых всего 2, больше ничего нет. Действительно, что вы сделаете с таким ограниченным ресурсом? И порой мы тоже говорим Богу: Господи, то, что мы имеем, этого так мало. Что я могу сделать? Я молюсь, и больше ничего не могу. И порой мне кажется, что и это надо перестать делать. Порой мне кажется, что и молиться надо перестать, потому что результата никакого нету. Мы же хотим быстро, в один момент, в одно мгновение. Но, к сожалению, так не всегда получается. Мы держим в голове, и мы помним, что совсем недавно у них получилось врачевать болезни, у них совсем недавно была возможность иметь особую силу. Но евангельская история говорит о том, что как хорошо, что в тот момент рядом с ними был тот, кто всегда знает, что делает. У него всегда есть ответы. Хотя нам иногда может показаться, что он сам создает проблему для того, чтобы ее решить. Он ставит перед ними задачу для того, чтобы они смогли осознать, с кем же они находятся в тесном общении. Он ставит перед ними задачи для того, чтобы они смогли осознать, с кем же они находятся в тесных отношениях. Кто перед ними на самом деле? И поверьте, даже если у них не было бы 5 хлебов и этих 2 рыбок, люди остались бы сытыми. Потому что для Бога нет проблем. Правда? Потому что для Бога нет проблем. Мы читаем книгу «Исход». Он может послать хлеб с неба. Ведь были уже такие опыты. И Божий народ знает, что Бог силен проявлять себя таким образом. То чудо, которое там произошло, мы сегодня знаем как чудо насыщения 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Но это только начало духовных уроков, которые Господь Иисус собирался им преподать. Пройдет не так много времени, и ученики переживут еще одно непростое испытание. Но они начнут переживать его тогда, когда Иисуса не будет рядом. Он уйдет, взяв с собой самых проворных, мы бы так сказали. Он возьмет с собой 2 сынов Завидеевых и Петра. Мы сказали бы, заберет с собой тяжелую артиллерию. Потому что... Почему? Потому что мы всегда, когда читаем Евангелие, у нас перед глазами, у нас на слуху всегда Иоанн, Иаков и Петр. Но как будто бы других учеников нет. Так вот, там остается 9 человек, и к ним кто-то придет. кто к ним подходит? Отец. Отец, убитый горем. Отец, который уже устал. Устал бороться, устал жить вообще. Ему невыносимо тяжело. Огромное горе выпало на его долю. Его сын был тяжело болен. Единственный мальчик, надежда всей его жизни, как говорит евангелист, был лунатиком. Делается это заключение со слов самого отца. Он сам говорит, что в новолуние с этим ребенком происходят страшные вещи. Он не просто проявляет суицидальные наклонности. Он делает все, чтобы расстаться с жизнью. Он бросается в огонь, он бросается в воду. Только представьте себе, что переживает этот мужчина. Отец борется за его жизнь. Отчасти, только отчасти мы можем прикоснуться к подобным переживаниям этого несчастного человека. Мы соприкасаемся с его чувствами тогда, когда наши дети с вами заболевают. Когда мы видим их горящими при высокой температуре, мы понимаем, что мы бессильны. Мы предлагаем, мы используем какие-то лекарства, но понимаем, что у них есть только временный эффект. Наверное, в такие дни, в такие часы мы, как родители, превращаемся на какое-то время в самых молящихся людей на земле. Наверное, в это время нет более молящегося, чем мать и отец больного ребенка. Потому что мы так хотим, чтобы в этот момент Господь проявил свою силу, потому что вопрос касается самого дорогого, что у нас есть. Это наших детей. И вот отец из этой истории приходит к ученикам в надежде получить облегчение для своего мальчика. Он думает, что ему помогут. Можно только в своем воображении нарисовать себе картину того, что там происходит. 9 учеников, которые имеют опыт исцеления болезней. 9 учеников, которые в прошлом имеют опыт освобождения людей от зависимых сил, сил зла. Мы видим, как они пытаются сделать хоть что-то. Как каждый из них творит молитву над ребенком. Возможно, совершает еще какие-то действия, но ничего не помогает. Мы видим, как с опущенной головой уходит Филипп. Мы видим, как с опущенной головой уходит Матфей. И как один за другим они уходят. А теперь представьте в своем воображении отца. Глаза отца. Представьте себе выражение лица этого человека, который видит всю эту картину, который испытывал такие большие надежды, когда привел этого мальчика к ученикам Иисуса Христа. А вдобавок ко всему, в это время их еще окружают люди. Людей много, которые собрались посмотреть, что же сейчас будет. И помимо людей, обычных прохожих рядом, обязательно были представители религиозной верхушки, которые, скорее всего, не остались в стороне, а сказали что-то. Но мы видим, как попытки одна за другой помочь этому несчастному заканчиваются неудачно. Один за одним эти 9 учеников разводят руками и говорят: «Мы ничего не можем сделать». В этот момент вера этого несчастного мужчины тает на глазах. Он пришел с такой огромной надеждой, а представьте, что с его надеждой после того, как 9 учеников заканчивают молиться. Попытайтесь вообразить и поймать взгляд этого отца. И вот тогда, когда уже отчаяние брало вверх над сердцем этого человека, в этот момент появляется Иисус. Он спускается с горы в сопровождении 3 своих учеников, и этот несчастный мужчина рассказывает ему все. Все, что он пережил. Какое отчаяние слышится в его голосе. Евангелие от Луки, 9 глава. Мы читаем дальше. 40 стих. «Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли». Несколько евангелистов описывают эту историю, но есть очень интересные и примечательные подробности у евангелиста Марка. И он включает такие краски, очень важные, которые нам сейчас помогут. После всех попыток помочь этому несчастному, его вера в положительный исход была практически исчерпана. Я общался как-то с одной сестрой давно, и она говорит: «Я молюсь о своем близком человеке, а потом я прекращаю, потому что порой я не вижу ответа. Может быть, мы порой делаем точно так же, молясь о каком-то близком своем, а о какой-то проблеме мы вдруг перестаем этого делать и говорим: да все равно ничего не происходит». Мы в этот момент похожи на этого мужчину, страдающего до глубины своей души. Его вера почти уничтожена. 9 человек, которые имели опыт изгнания беса, и мы помним и держим в голове 9 главу Евангелия от Луки, они приходят и рассказывают, что происходило. У них был этот опыт вчера, может быть, не вчера, а несколько дней до этого. И тут эти люди не смогли ничего сделать. А возможно, они этому мужчине, который пришел с просьбой, сказали, что все будет хорошо. Мы тебя заверяем, у нас есть опыт, у нас за плечами большой опыт духовных побед. И пусть даже сейчас Иисуса нету с нами, мы все равно можем все решить. Им кажется, что проблем возникнуть не должно, потому что вчера или позавчера у них все было хорошо. Но теперь почему-то все шло не так, как рассчитывали они. И вот что пишет Марк. Давайте откроем Евангелие от Марка, 9 главу, 22 стих, вторая часть текста. Вчитайтесь в слова, которые произносит этот мужчина. Он теперь, обращаясь, говорит Иисусу следующее: «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Сколько отчаяния в этих словах. Обращаясь к Иисусу, он говорит: «Если ты хоть что-то можешь». Хотя мне кажется, что тут уже ничем не поможешь. Но если ты что-то можешь, помоги. Много лет он пытался облегчить участь своего сына. Столько сил потрачено, возможно, очень много средств. И вот теперь, совсем уже обессилевший от горя, он готов сдаться. Но как хорошо, что в этой истории есть наш Господь Иисус, для которого нет ни безнадежных людей, нет и ни безнадежных ситуаций. Ответ, который дает Иисус этому несчастному мужчине, просто потрясающий. Я не знаю, что бы ответили вы и я в этот момент, когда человек смотрит нам в глаза и говорит: «Ну, если ты хоть что-то может, а перед тобой уже 9 попробовали и ничего не помогло». Представьте, какой процент негативного опыта за последние несколько часов и плюс еще вся жизнь, которая прошла в страданиях. То есть опыт негативного намного больше, чем каких-то позитивных явлений. Тебе проще просто развернуться, махнуть на все рукой и уйти. Посмотрите, что говорит Иисус. 23 текст 9 главы Евангелия от Марка. И Иисус, обращаясь к нему, сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно, верующим. Он говорит, если у тебя есть хотя бы небольшая вера, если ты дашь мне хотя бы небольшой шанс из тех 100%, остался хотя бы 0,5%, дай мне эти 0,5%, говорит Иисус. Позволь мне использовать твою веру на эти 0,5%. Пойди на этот шаг. Что тебе стоит? Сделай это усилие, если у тебя есть хотя бы немножечко веры. Может быть, ее осталось совсем чуть-чуть. Даже такому человеку, говорит Иисус, все возможно. Разве это не потрясающе, братья и сестры? Разве это не Евангелие, когда Иисус, обращаясь к тебе и ко мне, говорит, дай мне эти 0,5% твоей веры, которые у тебя остались. И ты посмотришь, что я смогу сделать. Как прекрасно слышать эти слова от Иисуса, что нет безвыходных ситуаций. Как прекрасно слышать от Иисуса слова, что даже маленькой веры достаточно для того, чтобы вся сила Божья во всей ее полноте, в 100% эквиваленте проявилась в нашей с вами жизни. Даже совсем маленькая и слабая вера в то, что Господь способен ответить на просьбу несчастного, дала потрясающий результат. Мы не будем дальше читать диалог Иисуса с учениками. Это тема следующих наших размышлений. Но мы попробуем сделать несколько выводов из той части истории, которую мы с вами прочитали. Первое, на что нужно обратить внимание, это на то, что нельзя жить завтра за счет вчерашнего религиозного опыта. Невозможно. То, что было вчера, осталось вчера. Это блестящий опыт для учеников, точно так же, как и замечательный опыт для нас. Нельзя пытаться победить в битве со злом вчерашней молитвой. Нельзя напитаться духовно сегодня чтением Священного Писания вчера утром. Нет, это не сработает. Невозможно всю жизнь прожить за счет прошлого религиозного опыта, каким бы потрясающим он ни был, какой бы яркой вспышкой это ни было в нашей жизни. Почему? Потому что каждый день нашей жизни – это новый вызов. Каждый день – это новая ситуация, в которых мы с вами оказываемся. И эти новые вызовы могут выбить нас из колеи. Именно поэтому нам с вами нужен ежедневный, каждодневный опыт общения с Иисусом через Слово и через молитву. Нам нужно с вами ежедневно быть исполненным Его Духа. Не вчера, но сегодня. Ведь слова Иисуса очень конкретны в Евангелии от Иоанна. Обращаясь к ученикам, Он сказал, «Без Меня можете делать все? Не можете делать ничего». Вы видите, в какой зависимости мы находимся от Него. Иисус говорит, даже в бытовых вопросах я хочу сопровождать вас везде. Я хочу быть частью вашей жизни в любой ее момент. Поэтому крайне важно нам с вами ежедневно общаться с Ним через молитву, через размышления над Словом Божьим для того, чтобы действительно быть людьми веры, а не казаться ими. Не создавать вид религиозного человека, но быть им и являться им. Второе, на что нужно обратить внимание в этой истории, это то, что в нашей жизни всегда будет предостаточно факторов, разрушающих нашу веру. Их будет более чем достаточно, поверьте. И как показывает эта история, порой разрушителями нашей веры будут... Кто? Люди веры. Как порой, как бы парадоксально и страшно это ни звучало, но это так. Ученики Иисуса разрушили веру в несчастном мужчине. Ведь они же говорили о том, что они верные, что у них есть опыт, и что они такие замечательные, все у них хорошо. Порой и наша вера может быть разрушена нашими с вами единоверцами. Ведь неосторожное слово, неосторожное действие может оказать прямое воздействие на веру собрата. Так или нет? Это верно. И эта история говорит нам о том, с каким трепетом мы должны относиться друг к другу, чтобы бояться сказать какое-то слово, отпустить какой-то комментарий, не подумав о вере человека, сидящего рядом с нами, слушающего нас в этот момент. Именно поэтому, мои дорогие братья и сестры, пусть Господь даст нам глубокую любовь, даст нам чувство такта, глубокое уважение друг к другу, чтобы мы хранили веру не только свою, но и своих собратьев. И, наконец, эта история говорит нам о том, что даже для самой разрушенной веры есть надежда. Даже тогда, когда остался только один фундамент, когда уже здание рухнуло и веры нет, Иисус говорит: «Я могу». Я могу восстановить все, если ты дашь мне шанс. И вот этот полупроцентный шанс, дай мне им воспользоваться. Но порой человек разворачивается, уходит и говорит: ты знаешь, сколько я перепробовал уже. Я уже сколько этих шансов давал людям, которые говорили, что они от тебя. И что теперь? Что мне делать? Иисус говорит: давай людей в сторону. Я пришел специально для тебя, чтобы эти твои 0,5% использовать для триумфа, для того, чтобы ты стал другим человеком. Он никогда никого из нас не укоряет в том, что мы потеряли поражение в своей борьбе. Как красиво он этому мужчине говорит: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Он цепляется за то, что у него есть. Иисус работает с тем материалом, который у него в руках. Он не говорит этому мужчине: приди ко мне через неделю, хорошо, там, ты там молись утром и вечером, подумай о Боге, и приди ко мне через неделю, и мы с тобой поговорим, когда твоя вера немножечко воспрянет. Нет, он цепляется за тот шанс, который сейчас ему предоставлен. Он из этих осколков веры совершает для него невозможное. Он может из осколков нашей веры для нас совершить невозможное. Главное в том, чтобы не уйти от него. Главное в том, чтобы прийти с этой нашей с вами разрушенной верой к нему и сказать: Господи, все пропало, у меня ничего нет, осталось совсем чуть-чуть. И вот это чуть-чуть мне сейчас и нужно. Сейчас ты увидишь, что будет. Ведь придя, мы не будем отвергнуты никогда. Наоборот, мы будем приняты. Мы будем поняты, мы будем услышаны им. И тут тоже нам не нужно выдавать желаемое за действительное. Это тоже очень важный урок. Признаться Иисусу в том, что произошло на самом деле. Сказать ему: да, Господи, веры нет. Вера рухнула, ее уничтожили, но я к тебе пришел. Я к тебе пришел как к тому, о ком сказано, что он начальник и совершитель нашей веры. Такое признание на самом деле не является поражением. Это путь к победе. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы безмерно благодарны Тебе, Боже, благодарны за этот урок за этот опыт, который мы можем, Боже, извлечь из этой истории. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что, читая Священное Писание, мы можем применять ее в жизни, мы можем, Боже, сопоставлять и делать выводы, мы можем, Боже, жить и понимать, что не так в нашей жизни, Боже. Я прошу Тебя, Ты благослови, Ты прибудь с нами в нашей жизни, Ты помоги, Боже, осознавать важность ежедневной встречи с Тобой, важность ежедневного чтения Священного Писания, важность ежедневной молитвы, важность, Боже, пребывать в мире и в согласии с окружающими людьми, важность, Боже, быть чуткими к нашим братьям, к нашим сестрам, быть чуткими к людям, с которыми мы общаемся, хранить их веру, Боже, быть верными в малом. Мы просим Тебя, Боже, Ты помоги, чтобы каждый из нас, кто перетерпевает какие-то проблемы, разочарования, может, у кого-то из нас сейчас очень мало веры. Может, кто-то из нас, Боже, подобно этому несчастному отцу, который пережил очень много несчастья, у которого в жизни был очень большой негативный опыт, у него остался небольшой процент веры. Но Ты помоги, Боже, чтобы с этим небольшим процентом мы могли прийти к Тебе, мы могли обратиться к Тебе и сказать, признаться в том состоянии, в котором мы находимся, что мы в Тебе нуждаемся, что Ты, Боже, можешь все исправить, и только в Твоих руках все. То, что нам надо сделать, это сделать шаг навстречу к Тебе. Помоги нам, Боже, это сделать. Помоги нам прийти к Тебе. Помоги нам, чтобы мы опять оказались в Твоих объятиях и чтобы Твоя любящая рука вела нас дальше с тем чудом, который Ты совершишь в нашей жизни. Аминь.